Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в субботу, 23 октября, помолиться у чудотворных икон и святынь в храмах Москвы. Эта паломническая поездка посвящена любимому русским народом угоднику Божию, святителю Николаю Чудотворцу, которого на Руси всегда называли Никола Милостивый, и святому царю-мученику Николаю Александровичу. Мы с вами помолимся в трех московских храмах святителя Николая. В храме святителя Николая в Хамовниках, у московской святыни, чудотворной иконы Матери Божией, Споручница грешных, у чтимых икон Пресвятой Богородицы, Троеручица, Смоленская, Скоропослушница, помолимся перед чудотворным образом святителя Николая и приложимся к ковчежцу с мощами святого угодника Божия. Затем побываем в храме святителя Николая Чудотворца в Старом Ваганьково. Помолимся у чтимых икон Божией Матери, достойной есть, державная, скоропослушница. В храме находится особенно почитаемый деревянный скульптурный образ святителя Николая Можайского и удивительный скульптурный образ преподобного Нила Столобенского. Ковчежец с частицей мощей Николая Чудотворца, крест с могилы протоиерея Валентина Амфитеатрова, часть древа дуба Маврийского и много других святынь. А завершим мы нашу паломническую поездку в храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах у иконы Царицы Небесной Владимирская и помолимся у икон святых царственных мучеников, у чтимого списка мироточивого образа царя-мученика. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Добрый вечер, братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона публицист-катехизатор Сергей Комаров. Мы сегодня будем говорить с вами о апостольском чтении завтрашнего дня, воскресного дня, чтобы мы пришли подготовленными на литургию, чтобы мы разобрали, что читается из апостола, потому что иногда от нашего слуха ускользают эти слова. Храмы бывают разной акустики. Иногда просто вот слова, которые читает диакон или пономарь посреди храма, они как бы разлетаются, ускользают. И если человек предварительно не прочитал эти тексты, он может вообще не понять, о чем же читалось на литургии из апостола и даже из Евангелия иногда. Поэтому очень хорошо, есть такая практика, ее многие придерживаются, перед службой, накануне, может быть, в субботу, просмотреть апостольское чтение, а еще лучше почитать толкование, чтобы молиться осознанно. Да, как говорит Давид, хвалите Бога, хвалите разумно. Вот, и мы сегодня с вами поговорим об этом коротком, но очень содержательном апостольском чтении завтрашней литургии. Это второе послание к Коринфянам апостола Павла, 6 глава с 16 стиха и 7 глава 1 стих. Вот давайте прочитаем этот короткий отрывок. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Итак, первое, на что я хотел обратить внимание, это то, что апостол Павел тут говорит нам о высочайшем предназначении человека, о том, для чего человек рождается на землю, для того, чтобы стать храмом, храмом Бога. «Вы храм Бога живаго», говорит апостол. И для подтверждения своих слов апостол Павел приводит ветхозаветную цитату, которая произносится самим Богом. «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Вот такая идея. Человек – это храм. Это еще ветхозаветная, как мы видим, идея, и она воплощается прежде всего во Христе, потому что Христос был храмом, Он о себе так и говорил. Помните, Он говорил иудеям: «Разрушьте храм сей, я в 3 дня воздвигну его». Иудеи спросили его: «Сей храм строился 46 лет, имея в виду храм Иерусалимский, да? А он, да, и ты в 3 дня воздвигнешь его, а он...» Это уже как бы подчеркивает евангелист. А он говорил о храме тела своего. Вот тело Господа Иисуса Христа – это храм. Мы можем говорить о храме, как о храме, о Божьей Матери, потому что в ней тоже жило Божество. В ней был в ее чреве Христос. Вот. «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Да, каким-то сверхъестественным, непонятным нам образом Бог поселяется в Божьей Матери, чтобы потом родиться на землю. Вот она тоже была храмом. Кстати, это отмечается в храме, в празднике введения во храм Пресвятой Богородицы, в богослужебных текстах. Там, помните, говорится: «Храм входит в храм, благодать совводящий». Вот так интересно. Храм входит в храм и вводит с собой как бы новую благодать. Богородица была храмом большим, чем Иерусалимский храм, поэтому-то она и входит в алтарь Иерусалимского храма, что само по себе какое-то невероятное чудо. Просто невозможно представить, ну как это могло произойти. Это действительно чудо. Церковь наша, она празднует чудеса, то есть все 20-е праздники – это чудеса, это выходящие из естественного порядка вещей явления. И вот вход Пресвятой Богородицы в храм, хоть об этом в Евангелии не написано, мы берем это из предания церкви, из апокрифов некоторых. Вот вход Богородицы в храм – это вход храма в храм. Великое чудо. Благодать совводящая входит она в храм. Вообще, мы строим храмы, братья и сестры, для того, чтобы человек стал храмом. Бог желает жить в человеке. Христос говорит: «Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет, и мы с Отцом придем к нему, и обитель в нем сотворим». Это то, чего хочет Бог. Цель освящения в церкви – это не вода, там, чтобы она была святая, даже не хлеб и вино, вот, чтобы они притворились тело и кровь Христовы, а человек. Конечная цель освящения – это человек, а все остальное – инструментарий. Даже вот таинство тела и крови Христовых, иногда люди думают, что это цель христианской жизни, что вот ты готовишься и причащаешься, готовишься и причащаешься. Но это тоже средство, да, причащение – это тоже средство для изменения внутреннего мира человека, для обожения, для изменения его природы и личности. Вот, а цель – это освящение человека. Человек должен стать храмом. Тут такая цепочка выстраивается. То, что произошло со Христом и о чем предсказывали ветхозаветные пророки, должно произойти и с христианами, потому что христиане – это ученики Христовы, последователи Христа, да, И мы должны стать, как кто-то из отцов пишет, Христами с маленькой буквы по благодати. Вот мы должны уподобиться Христу настолько, насколько нам это возможно. Очистить себя так, чтобы Дух Святой жил в нас, стать храмом Божьим. Только по выражению Феофана Затворника, во Христе это произошло ипостасно, а в нас должно исполниться благодатно-нравственно. Вот интересно, что, если продолжать разговор о человеке как храме, интересно, что в древности храмы строились согласно пропорциям человеческого тела. Ведь храм для древних христиан был образом человека. Недаром система мер, которая применялась при строительстве, была основана на размерах частей тела. Как мерили в древности? Не было же таких вот точных приборов, как сегодня. Расстояние измеряли локтями, саженями, там разные были сажени, пальцами, ладонями, шагами. Измеряли и строили так, что до сих пор эти храмы стоят. Вот. Им по тысяче, по полторы тысячи лет. Этим храмам, которые построили, вымеряя расстояние там, пальцами, да, и эти храмы стоят до сих пор в Армении, там, в Грузии и так далее. Вот, знаменитая золотая пропорция, например, которой древние строители удивили мир, она ведь тоже основана на соизмерении частей человеческого тела. Это, насколько я помню, соотношение между средним пальцем и ладонью, или между ладонью и кистью руки, между кистью руки и локтевого сустава и так далее. Это все вот эта золотая пропорция. Человек был камертоном средневекового храмоздательства. Вот в центре этого всего стоит человек. Образ, ну, человек это образ для создания храма. Потому что человек должен быть храмом. Тут вот такая очень глубокая идея. Кстати, недаром после завершения строительства храма в нем служится чин освящения храма, и этот чин освящения во многом похож на крещение и миропомазание. Вот кто был, тот видел, что ну, вот начинается этот обряд призыванием Духа Святого, да, так же, как и перед крещением. Потом специально освящается престол. Это указывает на вселение Бога в сердце христианина. Престол омывается водой, так как и христианин при крещении. И после освящения престола жертвенника всей утвари освящается и весь храм, как кождением молитвы и помазанием святым миром. Вот, как человека после крещения сразу помазывают миром в таинстве миропомазания, так и храм, только что построенный, мажут святым миром. Стены храма мажут. И после этого служится литургия. Точно так же, как и новокрещенного человека, церковь всегда старается как можно быстрее причастить. Ну, в древности это все шло одно за другим. Великую субботу крестили на богослужении, и сразу крещаемые подходили к чаше. То есть это, по сути, были такие крещальные литургии. Вот. И опять же тут соответствие. Храм – это... Ну, человек – это образ храма, а храм указывает вот на человека, на то, что храмом должен сделаться человек. Причем вот литургия в древности должна была служиться в новоосвященном храме неделю. И был такой обычай, что новокрещенные христиане, облеченные в белые одежды, тоже неделю, седмицу не выходили практически из храма, молились там и ежедневно причащались. Так что... Это символизирует то, что христианин должен непрерывно совершать в своем сердце жертву хваления и воскликновения, да, как мы поем на богослужении. То есть внутри человека должно постоянно быть богослужение, так как в храме. Вот на такую высоту ставит человека христианство. Вот мы строим, мы освящаем храмы по образу человека, значит, мы человека считаем выше храма. Вот опять же, главная идея праздника введения во храм Пресвятой Богородицы – это то, что человек призван быть выше храма, благодатнее храма. Вот. Человек в христианской системе ценностей всегда будет выше всего, потому что Бог стал человеком. Это вот такой христианский гуманизм, да, не... атеистический гуманизм, когда человек становится мерилом всех вещей, а христианский гуманизм, когда человек действительно в центре Вселенной, но какой человек? Человек, который общается с Богом. Тот, который должен обожиться, стать подобным Господу. Человек, как создание Божие, как творение Божие, которое имеет некую обязанность, призвание расти в Боге. Вот это благовестие о человеке, как о храме, это, конечно, не свершившийся факт, это сверхзадача, наша цель. Мы из глубины наших грехов, нашего беспросветного порой греховного состояния, можем только плакать над этим несоответствием, тем, чем мы являемся, и тем, чем мы должны стать. Человек должен стать храмом, чистым, таким святым храмом, в котором Дух Святой живет, в котором богослужение Богу всегда приносится. Вот. Но мы иногда этот храм делаем притоном разбойников и блудилищем, вот, грязным каким-то ужасным местом. И вот нужно разрушить притон, выгнать этих блудниц и разбойников из храма, слезами покаяния осветить место под строительство нового храма и по кирпичику начинать строить. Вот иногда приходится делать так. Вера будет фундаментом, слезы водой, на которой замешивается цемент покаяния. И построив храм, нужно опасаться его растлить. Потому что написано, кто растлит храм сей, того покарает Бог. Вот так, человек как храм. Такая замечательная идея. Дальше, что интересного вот в этом богослужебном чтении? Что еще интересно? То, что апостол Павел цитирует Ветхий Завет. Очень интересно иногда исследовать, в каком контексте апостол Павел цитирует ветхозаветное место, из какого контекста он его берет, что это место значило в том первичном контексте, что оно значит вот уже в новозаветном контексте. Но тут напомню эти слова, да? «Ибо вы храм Бога Живаго», говорит он, «как сказал Бог», и вот цитата, «вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, и потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Вот это цитата из Ветхого Завета. Интересно, что апостол Павел, по сути, напоминает читателям одну из ветхозаветных формулировок завета Бога с человеком. Вот, завет, договор, напомню, предполагает взаимные обязательства. То есть обе стороны, они что-то должны. Да? Нечто обещает Бог, и какие-то обязанности принимает человек. И вот что Бог обещает? «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Это такое прикровенное пророческое указание о церкви, о том, как Господь, Дух Святой, будет жить в церкви. «Вселюсь в них» — это также и в каждом человеке. И также сказано такие сладкие слова: «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями». Такая вот предполагается семейственность некая, да, семейные любовные отношения у человека с Богом. О, диво! И что народ должен сделать для этого? А народ должен исполнить все заповеданное Богом, то есть исполнять заповеди. И вот из многих заповедей Ветхого Завета апостол Павел в данном контексте выбирает следующую. «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому». И дальше Павел объясняет духовно-нравственный смысл этих слов. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Вот момент такой отделения. Интересно. Вообще святой, напоминаю вам, слово святой, кадош по-еврейски, по-гречески агиос, означает отделенный. В данном контексте для Бога, отделенный от мира. Когда священник, диакон, да, диакон поднимает чашу на литургии, звучит возглас «Святая святым», то мы понимаем это таким же образом, да, святыня, кстати, святая — это двойственное число, имеется в виду хлеб и вино, тело и кровь Христовы, преподается святым. Это же не значит, что мы все имеем духовно-нравственное совершенство. Нет, это значит то, что мы в церкви, мы отделены для Бога от мира. И, конечно, духовно-нравственный рост здесь тоже предполагается, но сам факт этот отделения, он совершается Духом Святым. Вот. И вот об этом же мотиве отделения напоминает здесь апостол Павел. «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому». В Библии очень часто упоминается момент отделения, вот такая сегрегация библейская есть. Даже помните, как Бог творил мир? Он ведь творил мир путем отделения одного от другого, отделял сушу от воды, потом там ночь от дня, дни отделял друг от друга, выделил особый день, это суббота. Вот, отделяет мир животный там, и человека и так далее. То есть есть момент единства, к которому призывает нас Библия, вот, духовное единство в церкви. А есть момент отделения. От чего-то нужно отходить, отделяться, отмежеваться для того, чтобы быть христианином. Вот, от каких-то грехов старых, определенных, тяжелых, от какого-то образа мысли. Мотив отделения обязательный, очень болезненный, кстати. Очень болезненный иногда мотив, потому что человек привыкает жить определенным образом, думать определенным образом, и ему надо менять самого себя в церкви. Это бывает очень тяжело. Что-то надо выжигать каленым железом, меняться, да. Это бывает очень трудно, особенно взрослому, уже сформировавшемуся человеку. И вот обратите внимание, как относится к ветхозаветным заповедям апостол Павел. Для него они актуальны, но актуальность это новозаветная, то есть он выводит духовно-нравственный смысл. Вообще напомню, что Ветхий Завет содержит в себе и вечное, и приходящее. Приходящее это закон Моисея, 613 мицвот заповедей. Этот закон для христиан отменен. Об этом пишут и апостол Павел в послании к Галатам. Вот, и другие апостолы, так или иначе. Закон детоводитель ко Христу, говорит Павел. И вот приход Спасителя обозначил конец ветхозаветной вот этой эпохи обрядовости. Вот. Но в первой части Библии также начертан закон духовно-нравственный. Это 10 заповедей, деколог. Вот этот закон вечен. Да, духовно-нравственные заповеди, которые для христиан тоже обязательны, причем мы их понимаем, согласно толкователям наших отцов, церкви, да, очень глубоко. Собственно, заповеди Деколога толковал и Христос. Вот в Нагорной проповеди, 5 глава, он говорит, вы слышали, что сказано древним, не убивай, а я говорю вам, что всякий, кто гневается на брата своего напрасно, тот повинен, да, или вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. Это же все заповеди Деколога. Не прелюбодействуй, седьмая. Да, и говорит, а я говорю вам, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. То есть вот Христос сводит заповеди Деколога внутрь сердца человеческого, делает их категорией внутренней жизни, а не только внешней. И вот таким же образом мы понимаем и пытаемся исполнять заповеди Деколога. Это вечные заповеди. Собственно, и заповеди закона, вот эти обрядовые, если почитать наших святых отцов, толкователей, они тоже имеют какой-то духовный смысл. То есть они не должны уже нами исполняться вот так прямо. Ну, допустим, устав о жертвоприношении животных. Да? Ну, зачем это христианину? Где там какой надрез сделать, какую кишку там где вытащить, извиняюсь. Да? Но мы же это не будем исполнять. Но если почитать святоотеческие толкования на эти строки, то мы увидим, что есть там духовный смысл, который имеет к нам отношение. Так что тема эта вообще достаточно сложная. Соотношение христианского благочестия, образа жизни, богословия, вообще христианской жизни с ветхозаветными заповедями. Это такая отдельная тема, очень интересная и сложная. Но вот Христос говорил, да, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Слово «исполнить» в греческом языке там употребляется такое слово, которое означает не только выполнить, но и наполнить новым содержанием. Исполнить, вот как мы говорим, допустим, чаша исполнена вина, приливается через край. Вот Христос пришел исполнить закон, то есть довести его до конца. И Христос действительно соблюл заповеди ветхозаветные в точности, наполнил их новым содержанием. Вот. И в этом углубленном, преображенном виде они актуальны для нас. К чему я это веду? К тому, что вот здесь апостол Павел также использует ветхозаветные цитаты, которые во времена древних иудеев означали одно, а теперь уже немножко другое. Вот когда Господь говорил иудеям, да, «вселюсь в них и буду их Богом, они будут моим народом», то, конечно же, люди на тот момент понимали это так, что их Господь будет с ними, да, что они Божий народ. Вообще у ветхозаветного человека было больше коллективное сознание, чем личностное сознание. Да. Это не было еще так как-то разработано, вот такое личностное богообщение, личные отношения с Богом, как мы сегодня об этом часто говорим. Человек осмыслялся как винтик в механизме, как член большого социума, общества, народа. И вот Господь говорил, что я буду с народом, то есть со всеми вами, а для человека стояла задача быть членом этого народа, этой ветхозаветной церкви, да, исполнять закон, вот, членство в богоизбранном народе уже означало праведность, да, исполнение закона, и вот тем самым человек был Божьим по факту принадлежности к богоизбранному народу. Этот богоизбранный народ иудейский был образом церкви. Но вот чем отличается церковь новозаветная от ветхозаветной? Ну, одно из отличий. Тем, что наша церковь – это не толпа, это собрание личностей. У каждого из членов церкви какой-то свой разговор с Богом, свое знание Бога. Бог как-то определенным образом с ним разговаривает, с ним ему является. Вот в Ветхом Завете этого еще не было. Там Бог общался с народом через царей, первосвященников, пророков, и Бог говорил этим людям что-то для всего народа. Да? То есть Бог как бы общался через посредников со всем народом. Поэтому и звучат такие фразы, вот «вселюсь в них, буду ходить в них, будут моим народом». Вот такое народное древнее сознание. Теперь оно, у нас сознание тоже соборное, с одной стороны, но с другой стороны и такое личностное. Два этих момента уникально сочетаются в церковной жизни. И личностность, и соборность. Да, вообще, это очень интересная тема. Ну, мы сейчас не будем специально останавливаться, но вот это духовное толкование ветхозаветных заповедей, ветхозаветных тех или иных слов. Это же очень интересно. Ну, допустим, знаменитое это, которое вошло в мультик про Леопольда, око за око, зуб за зуб. Да, перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Так это звучит там. Это же не имеется в виду месть. Имеется в виду, чтобы наказание не превышало вину. Если уж наказывать человека, то соответственно поступку. Да, нельзя за повреждение одного глаза выдирать два глаза. Нельзя за то, что наступили на ногу, ломать все кости человеку. То есть вот, делая вред другому, ты причиняешь его себе, как бы так говорил закон. Заповедь, она предназначалась не для отмщения, а для предупреждения греха. Вот человек должен был знать, что если он, допустим, сломал кому-то руку, сломают ему. Ну, грубо говоря, око за око, зуб за зуб. Не больше, но и не меньше. То есть ты сделал определенный вред, вот тебе сделают такой же. То есть, по сути, когда ты вредишь ближнему, ты делаешь вред себе. Это же тоже разговор о духовных вещах. Ведь что такое грех? Грех – это когда мы наносим рану прежде всего самим себе. Да, от этого страдают и другие люди от нашего греха. Но прежде всего мы раним свою душу. Так что вот эти ветхозаветные заповеди, они глубоки. Как это Павел говорил, что закон духовен, а я плотян. Вот. И Давид говорил про закон. У него целый вдохновенный гимн закону. Это 17-я кафизма, да, 118-й псалом. Вот так. Или, допустим, не вари козленка в молоке матери его. Да, вот листаешь Ветхий Завет, исход особенно. Читаешь, потом бац, не вари козленка в молоке матери его. потом опять читаешь, снова «не вари, козленок». И вот так несколько раз повторяется. Зачем? Вот. И исторически это повеление запрещало участие в языческих культах, как говорят археологи. То есть варение козленка в молоке матери – это атрибут языческих ханаанских культов. А евреи входили в Ханаан, и Господь дает им такую предупредительную заповедь, чтобы они не приобщались к языческим культам. А одним из главных культов это было варение козленка в молоке матери. Потом этим молоком брызгали деревья, считалось, что они будут более плодородными. Но ведь тут есть и духовный смысл. Да? Нельзя использовать то, что предназначено Богом для жизни – для смерти. Ну, то, что дает Творец, нельзя использовать для убийства человека. Вот молоко дано для поддержания жизни. Ну, молоко для козленка дано. Да, и варить козленка в молоке матери — это какое-то вопиющее нарушение естественного хода вещей. То, что должно было питать козленка, то его убивает. Да. Ужас и абсурд. Но если вдуматься, сколь многие дары Божьи мы употребляем для того, чтобы губить себя и других людей. Ну, те же наркотики, допустим, делаются из каких-то приприродных препаратов и так далее. Так что вот ветхозаветные заповеди для христиан имеют очень интересное значение. Просто познается это духовным умом. Вот так как апостол Павел толковал ветхозаветные заповеди, вот надо учиться понимать Ветхий Завет у апостола Павла, смотреть, как он, в каком месте цитировал, в каком контексте, как понимал. Он нам, по сути, дает вот пример духовного постижения Ветхого Завета. Есть у нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Сергей Николаевич, вот за 1000 лет до Рождества Христова при пророке и царе Давиде была перепись. Ну и вот в 24 главе второй книги царств описывается, что как бы последовало за этим. Можно это?
Да, да, прокомментировать, да. А? Прокомментировать это, да?
Да, хотел бы.
Ага, да, вот. Смотрите, там же, да, спасибо за вопрос. Там же в чем дело, что Бог не давал Давиду задание сделать перепись. Это была инициатива Давида. И Бог увидел в этом грех. Это было проявление каких-то тщеславных помыслов и чувств Давида. Это, знаете, вот похоже на такое... Посчитать, как проявить власть. Даже если в мультике каком-то советском. Ты нас посчитал, возмущается там щенята, я не помню кто. То есть вот посчитать, это значит проявить власть, показать себя хозяином. Вот, и Бог не давал Давиду такой заповеди. Сам Давид это придумал вдруг, очевидно, из-за тщеславных помыслов, какой он великий царь, и решил посчитать, сколько у него подданных и так далее. Это не стоит сравнивать с сегодняшней переписью населения, которая необходима там государству для учета вот, граждан. Это ну, совсем другие уже вещи. Там это духовный смысл имеет. Там это в контексте отношений Давида и Бога. И вот, кстати, опять же, как это отражается на народной жизни. Бог же там предложил Давиду несколько наказаний, которые все, да, по-моему, два из которых касались народа, а не только Давида и его семьи. Он, кстати, и выбрал наказание, там не помню, мор или язву, что он там выбрал. Погиб народ из-за царя, из-за греха царя. Вот это ветхозаветная такая ответственность царя за народ, народа за царя. И, в принципе, это и сейчас все есть. То есть, какой народ, такие правители. И за грехи правителей страдает народ. И за грехи народа может пострадать правитель. Вот как это было со святым нашим страстотерпцем Николаем II. Вот. Так что да, эта взаимосвязь ветхозаветная, она определенным образом работает и теперь. Есть, как Достоевский писал, Бердяев писал, есть ответственность всех за всех. Да. Есть соборный такой круг коллективной ответственности. Мы же не грешим в одиночку и не совершаем добродетели независимо от мира. Если мы грешим, мы кого-то тоже ведем за собой, тянем за кого-то в ад. Если мы делаем добродетели, тоже на кого-то влияем. Есть такая вот определенная общечеловеческая солидарность в грехе или солидарность вот в добродетелях. Мы все взаимосвязаны, духовными нитями друг с другом связаны. Такая интересная тема. Есть еще у нас звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Вы в эфире. Говорите. Слышите нас? Здравствуйте, говорите.
Алло, добрый вечер. Брат Сергей, Москва, Надежда. Мультик называется «38 попугаев». Замечательный советский мультик.
Да-да.
Вопрос у меня серьезный такой. Я не совсем понимаю фразу «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Но если веруешь... А как можно помочь неверию? Значит, неверия уже не может быть. Вот объясните, пожалуйста.
Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Прекрасный вопрос. И это место очень важное. Одно из моих любимых. «Верую, Господи, помоги моему неверию», восклицает отец бесноватого отрока, которого Христос исцеляет под горой Преображения. Вот. Так, с чего тут начать? Христос в беседе с отцом этого юноши выясняет, и это видно из текста, что у этого человека была проблема с верой во Христа и Христу. То есть вот он говорит: «Я просил твоих учеников, они не могли исцелить его». Да, потом отец отмечает тяжесть этого недуга, что вот он бросается и в воду, и куда угодно, все очень плохо. «И твои ученики не могли его исцелить». Звучит такая нотка, что, ну, да, и там же говорится: «Если что можешь сделать, помоги нам». Да, то есть, ну, как будто бы последняя какая-то искорка надежды остается. «Ну, может быть, ты поможешь, да». И Христос говорит, что сколько, да, я не помню сейчас точно, как он говорит, сколько можешь веровать, да, что-то такое там звучит, с верой связано. Вот, и отец отвечает: «Верую, помоги моему неверию». То есть он как-то вот понимает, что имеет в виду Христос, его сердце отзывается, и он вот рождает такие духовно потрясающе глубокие в духовном смысле слова: «Верую, Господи, тут же помоги моему неверию». Действительно, друзья, одна из самых сложных материй в нашей жизни – это вера. Бывает, тебе кажется, что ты веруешь, а потом ты совершаешь поступок, который прямо тебе говорит о том, что ты человек неверующий. Или наоборот, человек неверующий может совершить поступок, который изобличает в нем верующего человека. Вот, например, помните святой Ванифатий? Откуда там эта вера взялась? Пьяница, блудник, гулял себе по городу и вдруг увидел христиан и говорит: «А я тоже христианин», встал и умер с ними. Вот откуда там взялась эта вера? Вроде бы не было. Вот, неверие и вдруг вера. Да? Вера – это же она как плазма некая. Она то сжимается, то разжимается. Она то заполняет нас полностью, то как-то становится как горошинка какая-то, и ты не можешь ее даже в себе уже найти. Человек – это не пластинка, и он живой, он настолько может быть разным для самого себя, неожиданным. Утром проснулся верующий, а вечером чувствуешь себя как неверующий вроде. Тем более здесь ведь вера – это то, что от Бога, это не то, что от человека, от нас желание верить, а от Бога вера. И вот это взаимодействие, тончайшее такое взаимодействие, очень интимное взаимодействие человека с Богом, оно тоже постоянно, вот как паутинка это на ветру, да, постоянно претерпевает какие-то изменения. Вот. То наша вера как-то сходит на нет буквально куда-то, то она вдруг растет, набирает какие-то обороты, становится большой, живой, яркой, красивой. Вот. То опять что-то с ней происходит. Вот так грешит человек, грех подтачивает веру, она постепенно умирает. Или наоборот, вот проявляет волю человек, идет к Богу, вера укрепляется. Потом что-то случилось. Вера – это то, что можно потерять. Как Павел говорит: «Духа не угашайте». То есть Духа Святого, который дан нам, можно угасить, да, вот этот духовный огонь. как в том же Ветхом Завете, в храме, да, постоянно должен был гореть огонь на жертвеннике. Жертвенник кадильный там был такой. Вот, это же некий прообраз того, что человек должен постоянно о Боге думать и огонь веры не угашать в себе. Но, увы, вот так не всегда получается. Вот Гоголь, помню, писал тоже в записках, что говорит, иногда я не пойму, верующий я человек или нет. Вера – это ведь качество жизни. Мы иногда очень легкомысленно судим о вере. Вера – это же не только признание бытия Божьего, это качество жизни, это онтологическая связь человека с Богом, это доверие Богу, это верность Богу. Это же все вера. Вот нарушил верность, и уже возникает вопрос, где же твоя вера? Покаяние соединяет вновь человека с Богом. Вот. Но, опять же, есть ли в нас настоящее покаяние? Да, вот понимаете, вера – это то, что можно потерять. Вот. Это то, что нужно укреплять. Это то, что может ослабеть, если этим не заниматься. Веру нельзя пускать на самотек. И вот все это, вот все, о чем я говорю, сейчас так на ходу просто набрасываю, да, мысли, это все относится к большой теме «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот у всех у нас, у всех есть и вера, и неверие. Вот мы же, когда молимся, допустим, молимся, святой Иоанн Кронштадтский писал, что когда мы молимся, в каждое слово молитвы нужно безусловно веровать так, как будто бы вот мы влагаем эти слова в уши Божии, и он тут же их исполняет, тут же. То есть молитва как действие вот для Иоанна Кронштадтского было. И, конечно, ну, когда мы молимся, то у нас нет такого дерзновения, и мы имеем, ну, такую заднюю мысль, ну, может, исполнится, может, нет, может, слышит Бог, может, нет. Да, ну, это вот как эта старушка из притчи, есть такая протестантская притча о старушке, которая читала Библию и прочитала вот это место, если будет вера ваша с горчичное зерно, то и горесь ей скажете, вергнись в море, и она встанет и перейдет. И старушка подошла к окну, а за окном как раз у нее были горы и море. И она говорит, гора, вернись в море. Юркнула под одеяло, едва-едва дождалась утра, встала и первым делом подбежала к окну посмотреть на гору. Гора стояла на месте. Я так и думала, сказала старушка. Это про всех нас. То есть мы же, вот, допустим, просим Бога о чем-то, а задним числом думаем, ну, вообще это нереально то, что я прошу. Ну, может, Бог сделает, да, но вообще это нереально абсолютно, да нет, да вряд ли. Ну, и вот так как-то мы и живем, вот оно и срабатывает так, вряд ли. Вот, дерзновения нет, потому что вера слабая. Опять же, вера вот именно как образ жизни, как качество жизни. Вот, и это опять же ситуация, когда есть и вера, и неверие. Они как-то вместе идут в нашей жизни, и вера, и неверие. Вера настоящая, дерзновенная, вера святых. Это совершенно иное качество жизни, миросозерцания и общения с Богом, чем у нас есть, к сожалению. Это я не так, как, знаете, принято. Вот если ты сейчас всех нас поругал, что мы такие плохие верующие, значит, ты хороший проповедник, и правильно сказал. Нет, я и в себе это вижу, и это проблема наша теплохладность, да, теплохладность – это такой дух нашей эпохи. Вроде веруем, а вроде не веруем. Вроде веруем, но а чё ж вот грыземся в церкви? А чё ж вот священное писание не любим? А чего ж вот, там, не знаю, 80% разводов у нас? Ну вот вроде ж веруем, да. Вроде веруем, а вот приходы в общины как-то не собираются, люди не хотят дружить друг с другом, проводить друг с другом время, как-то вот тратить ресурс друг на друга душевный. Мы замкнуты, эгоисты, нам не хочется, нам жалко вот полдня там, допустим, послужить в храме, там, полы помыть, не знаю, собраться вместе, вот, чай попить. Вот вроде веруем, а христианства практического нет. Это же вот обличение наше, то, что вера и есть, ее и нет в то же самое время. Да, как этот мед, то он вроде есть, то его нет. Так что вопрос очень жгучий и живой, и такой вечный. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот. Там же интересно, что апостолы потом спрашивают у Христа, а почему мы не могли изгнать этого беса? И Христос же им тоже говорит, по неверию вашему. Потрясающе. Это апостолы-то не веровали во Христа, да? Они же горели в то время просто. Они же были воодушевлены, как пионеры. То есть они видели, сколько чудес Христос творит, и веровали в его мессианство. Не совсем понимая, конечно, на тот момент еще его мессианство, но веровали в него. Вот. И в ту силу, которую он им дал. Они же исцеляли больных и изгоняли бесов. Христос дал им эту силу. Да, больных исцеляйте, мертвых воскрешайте. Вот, даром давайте. Даром получили, даром давайте. Бесов изгоняйте. Им дана была эта сила. В том числе и Иуде, кстати, что удивительно. И они изгоняли бесов. Об этом тоже пишет апостол Марк. Вот. И вдруг это, наверное, первый был случай, когда они столкнулись со своей немощью. Тоже вот очень важно было, чтобы они поняли, что все-таки это сила Божья, а не они это рулят все. Сила Божья. А сила Божья действует в человеке при определенных условиях. А Христос дальше эти условия проговаривает. Он же говорит, род сей не изгоняется, как только от молитвы и поста. Вот такая прибавка к вере, да, к понятию веры. Вера христианская – это вера аскетичная. Если есть у верующего человека в жизни молитва и пост, вот это вера. А если нет молитвы и поста настоящего, не то, что там правила быстренько прочитать, а вот молитва, молитва как отверстая дверь к Богу, да, отверстая сердце к Богу постоянно, разговор с Богом. Вот это вера. Да. Род сей не изгоняется, как только от молитвы и поста. Вера христианская, она обязательно соединяется с молитвой и постом. Она аскетична. Это контроль своих чувств, эмоций, жизненных этих порывах, страстных каких-то. Да. Это контроль. Христианин, он такой, он себя контролирует. Он хладнокровный в некотором смысле человек. Он аскетичен. Вот. И это тоже относится к теме веры. Да вообще все Евангелие, весь Новый Завет – это про веру. Какая она, как она действует, как она проявляет себя. Что такое вера, что такое неверие. Вот. Так что это вообще все Евангелие вмещается в эту фразу. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот. Есть у нас еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Так, а это кто, меня Серги слушает?
Серги, да, здравствуйте, он самый.
Здравствуйте. Тогда, пожалуйста, вот, мне кажется, на этот вопрос можно проще ответить. Там же сказано, если можешь, помоги мне, говорит отец этого юноши. Угу. Он Богу ставит условие, если можешь, конечно, Бог все может. Вот в чем его маловерие.
Угу. Да, да, нет, да, нет, да, да, все правильно. Богу. Я же об этом и сказал, что да, разговор Христа с отцом этого юноши показал маловерие отца. Да, да, вот то, что он говорит, что сколько можешь помочь, там помоги, да, неуверенные какие-то такие слова. Это не похоже на слова, помните, вот прокаженного, который подошел и сказал, если хочешь, можешь меня очистить. Тоже такие интересные слова. То есть это исповедание веры прокаженного в то, что если Христос захочет, он может его очистить, и Христос очищает. Вот. А здесь не похожие слова, другие такие неуверенные. Так, да, сколько можешь, там помоги нам. Вот так. Да, вера и неверие, вообще главные вопросы человеческой жизни. Помните, это же у отца Дмитрия Смирнова спрашивали, какой самый главный грех? И он говорил, неверие. Так удивительно. Он не сказал там гордость, допустим, да, или сребролюбие, или блуд, или еще что-то. А он сказал неверие. Потому что все, что не по вере, грех. Да, Писание говорит. Вера – это начало всех добродетелей. Это корень добродетелей. Чтобы вообще хорошие дела или там слова были добродетелью, они должны основываться на вере. так христианство смотрит на добродетели. Потому что есть естественные добродетели, античные еще. Я не помню, их там 4, по-моему. Мужественность, справедливость. Вот не помню, там еще 2, по-моему, добродетели. Античные такие, естественные добродетели. А есть выше естественные христианские добродетели, такие как любовь, смирение, да, покаяние и так далее. И вот все эти добродетели зиждутся на вере. Вера – это отправная точка, потому что это связь человека с Богом. Да, вот когда мы говорим, допустим, про святого, благочестивого человека, вот мы говорим, это верующий человек. Да, вот чувствуете, это же мы определяем качество жизни, образ жизни, вообще вот эту связь человека с Богом, вот этим словом, это верующий человек, да, вот мы так педалируем так с акцентом, верующий, говорим человеку. Ну, вот вам вера. Да, исследуйте себя, верили вы, пишет апостол Павел христианам. Казалось бы, все верующие, да, в церкви, а вот он говорит, исследуйте себя, верили вы. Так что очень хорошие сегодня вопросы, такие настоящие. А что еще я хотел сказать так по этому поводу? Сейчас. Еще по... Да. Ну, давай, тут просто уже буквально пару минут у нас осталось. Что я еще скажу? Вот Ветхий Завет, да, Ветхий Завет, ветхозаветные заповеди и христианство. Сам Христос цитирует ветхозаветных пророков, ветхозаветные слова, но он их совершенно уникально понимает. Вот также и апостолы показывают уникальное духовное понимание Ветхого Завета. Потому что, как это блаженный Августин говорил, Новый Завет в Ветхом скрывается, а Ветхий в Новом раскрывается. Вот как раскрывается, это постигается духовным умом, чтением, конечно, Священного Писания, святых отцов и духовным опытом жизни в церкви. Потому что, ну вот выучить тут какие-то схемы невозможно. Ну вот, допустим, помните, Христос цитирует Ветхий Завет в контексте разговора о воскресении мертвых с саддукеями. Вот саддукеи не веровали в воскресение мертвых, а Христос им говорит, что они не знают, да, ни Писания, ни силы Божьей, и приводит фрагмент из... Это из книги «Исход», где Моисей при неопалимой купине стоит и говорит, разве не помните, что сказал Бог Моисею при купине? Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. И Христос делает вывод. Итак, Бог есть Бог, не Бог мертвых, но Бог живых. Тут просто вообще надо собирать эти смыслы. Ну, недоумение некое возникает. Разве это ответ на вопрос? Да, это ответ на их вопрос. То есть, а логика у Христа такая, что если Бог говорит Моисею об уже умерших людях, что он Бог Авраама, Исаака и Иакова, то значит они живы пред Богом. Да, и Христос делает вывод, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И значит они воскреснут. Хоть Христос об этом не говорит прямо, но это, получается, следует из его речи. Если они живы, там где-то их души, значит, они воскреснут. Вот эта загадочная порой речь Христа, она для нас загадочна, потому что она духовна. И вот это очень часто касается именно ветхозаветных заповедей. Так и апостол Павел, он иногда совершает, ну, такие лихие виражи просто. Он берет из ветхозаветного контекста ту или иную фразу и толкует ее совершенно произвольно. Совершенно произвольно, так как не могла она быть толкуема в том контексте, в Ветхом Завете. Ну, вот даже, допустим, помните, евангелист говорит про бегство Христа и его семьи в Египет, да, и приводит фразу из пророка Осии. «Ибо сказано, из Египта возвал я сына моего». Если мы посмотрим первоначальный контекст, то там под сыном понимается еврейский народ. Да, а вот евангелист Матфей под Сыном Божьим понимает Христа. И здесь удивительные такие параллели. Сын Божий – это еврейский народ, и Сын Божий – это Христос. А ветхозаветный народ – это была ветхозаветная церковь. А церковь – это и есть Христос, это тело Христово. Павел говорит, что церковь – это тело Христово. И здесь вот такая аллегория удивительно получается, что Христос – Сын Божий, и иудейский народ, как ветхозаветная церковь, есть Сын Божий. И апостол Павел уже дальше, да, вот в посланиях пишет, что церковь – это тело Христово. То есть, по сути, церковь – это тоже Сын Божий в некотором смысле. Это Христос. Ну вот, опять же, рождаются эти смыслы из необычайного толкования евангелистом Матфеем этих слов. Он даже не толкует, он просто вставляет в другой контекст. Вот взять из одного контекста ветхозаветного и вставить в новозаветный, другой контекст, это уже толкование слов. И, конечно, вот можно понять где-то иудеев, когда они читают Новый Завет, они могут возмущаться, да, что, ну как так можно с Писанием поступать? А вот можно, ну потому что оно исполнилось во Христе. И церковь имеет этот духовный ум и это дерзновение. Вот. И это, опять же, к теме использования Ветхого Завета в новозаветных текстах, апостольских и вообще в предании церкви. Ну что ж, друзья, спасибо вам за внимание. Вот, всех поздравляю с наступающим воскресным днем. Надеюсь, мы немножко с вами подготовились к завтрашней литургии, к апостольскому, по крайней мере, чтению. Ну и поговорили о разных душеполезных вещах. Спаси всех, Господи. Доброй ночи. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.